Изумленный принц приподнялся было с пола, но острая боль от побоев привела его в себя, и он со стоном упал назад на грязную солому.
«Увы, значит, это не было сном!» — воскликнул он.
Все его тревоги и печали, о которых он совсем позабыл во время глубокого сна, снова вернулись к нему. Он вспомнил, что он уже нелюбимейший королевский сын, на которого с обожанием смотрит народ, а нищий, отверженный, оборванный пленник в жалкой норе, пригодный только для диких зверей в обществе воров и попрошаек. Погруженный в эти грустные мысли, он не сразу расслышал буйные крики, которые раздавались поблизости у одного из соседних домов. Через минуту в дверь громко постучали. Джон Кенти перестал храпеть и спросил: «Кто там стучит? Чего надо?»
Чей-то голос ответил: «Знаешь ли, кого ты уложил дубиной?»
«Не знаю и знать не хочу».
«Скоро запоешь другую песню. Если хочешь спасти свою шею, беги. Человек этот уже умирает. Это наш поп, отец Эндрю».
«Господи помилуй!» — крикнул Кенти.
Он разбудил всю семью и хрипло скомандовал:
«Вставайте живее и бегите! Если останетесь тут, вы пропали!»
5 минут спустя все семейство Кенти уже мчалось по улице, спасая свою жизнь. Джон Кенти держал принца за руку и тащил за собою по темному переулку, шепотом внушая ему:
«Смотри, сумасшедший дурак, не смей произносить наше имя.
Я выберу себе новое, чтобы сбить с толку этих собак полицейских. Говорю тебе, держи язык за зубами». И, обращаясь к остальным, он прорычал:
«Если нам случится потерять друг друга, пусть каждый идет к Лондонскому мосту, и когда идет до крайней лавки суконщика, пусть там поджидает других. Потом мы двинемся все в Саутворк».
В эту минуту семья Кенти неожиданно выступила из тьмы на яркий свет и очутилась в самой гуще толпы на площади, примыкавшей к Темзе. Толпа пела, плясала, кричала. Набережная вверх и вниз по реке представляла собою сплошную линию костров. Лондонский мост был весь освещен, и Саутворкский тоже. Вся Темза сверкала разноцветными огнями. Поминутно с треском лопались ракеты, взвиваясь к небу, и с неба сыпался дождь ослепительных искр, почти превращавших ночь в день. Куда ни глянь, всюду гуляли и бражничали. Казалось, весь Лондон высыпал на улицу. Джон Кенти отвел душу бешеным ругательством и приказал своим спутникам воротиться опять в темноту, но было уже поздно. Он и его семья были поглощены кишащим человеческим ульем и безнадежно разлучены друг с другом. Но так как принц был в этой семье чужаком, Джон Кенти ни на минуту не выпускал его руки. Сердце мальчика радостно билось в надежде на избавление. Стараясь протиснуться сквозь толпу, Кенти сильно толкнул какого-то дюжего лодочника, разгоряченного спиртными напитками, и тот своей огромной ручищей схватил его за плечо и сказал: «Куда ты так торопишься, приятель? Зачем грязнишь свою душу какими-то пустыми делишками, когда у всех добрых людей и верноподданных его величества праздник?»
«Не суйся в чужие дела!» — грубо отрезал Кенти. «Убери лапу и дай мне пройти!»
Нет, брат, коль так, мы тебя не пропустим, пока ты не выпьешь за здоровье принца Уэльского. Это уж я тебе говорю, не пропустим, сказал лодочник, решительно загораживая ему дорогу. Так, давайте чашу, да поскорей, поскорей. Тем временем этой сценой заинтересовались другие гуляки. «Чашу любви! Чашу любви!» — закричали они. «Заставьте этого грубияна выпить чашу любви! Не то мы бросим его на съедение рыбам!» Принесли огромную чашу любви. Лодочник взял ее за одну ручку и, поднимая другой рукой конец воображаемой салфетки, поднес ее, как истори повелось, Джону Кенти, который, соблюдая древний обычай, взялся одной рукой за вторую ручку, а другой рукой должен был снять крышку. Таким образом, ему, конечно, пришлось на секунду выпустить руку принца. Тот, не теряя времени, нырнул в лес человеческих ног, окружавший его, и был таков. Через минуту найти его в этом живом волнующемся море было так же трудно, как найти шестипенсовую монету, брошенную в Атлантический океан. Едва только принц понял это, он поспешил заняться своими собственными делами, не думая больше о Джоне Кенти. И другое стало ясно ему, а именно, что город чествует вместо него самозванного принца Уэльского. Из этого он заключил, что маленький нищий Том Кенти умышленно воспользовался преимуществом своего необычного положения и бессовестно захватил его власть. Значит, принцу остается одно — разыскать дорогу в ратушу, явиться туда и обличить самозванца. Принц тут же решил, что Тому нужно дать несколько дней на покаяние перед Господом Богом, а потом повесить, вздернуть на дыбу и четвертовать его по тогдашнему закону и обычаю, как виновного в государственной измене.